спокойно, — сказали за дверью, — шаг назад и стоишь. Руки спереди. Теплый ствол толкнул Костю в горло, и он, поперхнувшись, отступил. В квартиру прошмыгнули две женщины. Одна с пистолетом, совсем худенькая, другая без оружия, покрепче, но все же не мужик. Костя озадаченно выглянул на лестницу. Больше никого. «Вы что, девочки, так и грабите вдвоем?» Первая, не убирая пистолета, грациозно отвела ногу и прихлопнула пяткой дверь. Вторая сняла выгоревшую бейсболку и кинула ее на вешалку. Тряхнув головой, она собрала волосы в хвост и лишь потом посмотрела на Константина. У него отвисла челюсть. «Настя? Вот ты где, пес паршивый!» — сказала она, и Константин не узнал ее голоса. На ней были темные серые брюки милитари, тяжелые ботинки с остальными набойками и черная кожаная жилетка, кажется, на голое тело. «Ты один? Как ты меня нашла? А чего тебе искать? Сам позвонил. Мы номер засекли». «Я? Тебе? Вот черт! А-а-а! Раздваиваешься! У Людмилы такая же ерунда. Почетным академиком, по нечетным рыбу ловит», — хмыкнула Настя. «Проницательная ты моя. С тобой станешь. Когда пришли с обыском, я сначала не поверила. Потом эти барбосы решили засаду устроить. В моей квартире. 3 дня просидели, все продукты сожрали. Да еще трахаться агитировали. Сама-то давно проснулась, воскресла давно. Что, так заметно?» Он покатился со смехом. «Моя жена со стволом не шлялась, и лесбиянкой тоже не была. Не твое собачье дело. Теперь, конечно». «Ну вы разобрались?» — спросила Настина спутница. «А то, может, я мешаю?» Пистолет она так и не убрала, но враждебности в ее взгляде поубавилось. «Людмила, да? Очень приятно. А я Костя. Располагайтесь. Места полно, хозяин не придет. Я его зарезал». «Ой-ой-ой, какой ты экстремальный!» — ехидно произнесла Настя. «Меня ваша семейная драма уже достала», — заявила Людмила. «И то верно, чего мы разводим?» Костя направил женщину в комнату и, пропустив вперед, ткнул ее костяшками пальцев под лопатку. ПМ выскочил из руки и, сделав в воздухе сальто, плюхнулся в кресло. Настя рванула за пистолетом, но Константин стоял ближе. «Вон туда!» — скомандовал он, указывая стволом на окно. Приковав обеих дам через трубу, Костя сладко потянулся и прилег на диван. «Теперь потолкуем. Видела? Муженек!» — бросила Настя подруге. Она нисколько не струсила, и Костю это насторожило. Его супруга на отчаянный поступок была не способна, но то супруга. Женщина, сидевшая на курточках у батареи, имела такое же отношение к Насте, как он к географии. «Ментов не привели? Или вы сами из этих, из добровольных помощников?» «Тащился один, отделались». «Бритвой по горлу и в колодец?» — иронично осведомился он. «Слушай, муж, хватит-то, надоело. Сидим тут, выясняем, кто круче». «Сидите вы», — возразил Костя, — «а я лежу». «Зачем приперлись? За любимой цепочкой? Она у барыги на Курском вокзале». «Да можешь ее себе намотать цепочкой. Я принципиально, чтобы какой-то козел меня опускал». «Понятненько». Он вдруг поймал себя на том, что пытается заглянуть в глубокую пройму ее жилетки. Константин знал, что ее грудь далека от идеала, но теперь Настя была другой, грубой, циничной, какой-то бой-бабой, и ей это очень шло. «Настюх, а ты вообще кто?» «Человек». «Настя, чего тупить? Сами же пришли», — сказала Людмила. «Друг друга мы разыскали, а больше никого из наших нет».
«Ваши? Это какие?»
«Мы с ней тоже не совсем свои, из разных кланов. Но здесь считаться глупо, территория ничья».
«Так вы бандитки!» — хохотнул Константин. «Разбойницы! Вы что, девки, серьезно?»
«Не надо переспрашивать», — жестко сказала Настя.
«Вы откуда свалились? Что у вас там за жизнь?»
«У нас, Костенька, веселуха. Значит, все-таки не два слоя, больше.
Про Нуркина слыхали что-нибудь?» Спросил он скорее для очистки совести и, получив отрицательный ответ, успокоился.
«Костя, дал бы ты нам поесть чего-нибудь?
С пушкой и голодные?»
«А она у нас всего час. Говорю же, увязался один крендель». Прежде чем расстегнуть наручники, Константин долго и тяжело думал. В голове крутились 3 варианта. Либо женщин снарядили опера, и цена их словам плевок.
Эта версия не годилась, так как Настя, та, что была его женой, при виде пистолета залезла бы под кровать, да и ботинки солдатские ее одеть не заставишь. Как у нее ноги не потеют, на улице жара адская. Второй вариант. Менты ни при чем. В этом Костя не сомневался, так сыграть нельзя, это надо собственной шкурой прочувствовать. Девчонок действительно перекинуло, но явиться они могли и с недоброй целью. С какой? Если хотели убить, возможность была. За деньгами? Да ну чушь. Остался вариант номер три. Они не врали, не кривили душой, просто пришли. Почему? А почему он искал сотника? Потому что в одиночку невозможно, каким бы волком ты себя ни мнил. Без стаи тебе хана. Несмотря на недостаток женственности, в кухонном хозяйстве Настя разобралась довольно быстро. Выдернув нож из двери, она дочистила картошку и проинспектировала холодильник. В морозилке нашелся каменный кусок мяса, а в отделении для овощей вялая луковица с пышной бородой и желтым стебельком на макушке. Настя сполоснула руки и принялась стряпать. «Есть будешь?» — спросила она как-то по-старому, по-семейному. «На четверых готовь», — сказал Константин. «Ты, случайно, не бабу ждешь?»
«Командира».
«Конечно, ты всегда при ком-то. Слюнтяй ты, Костенька». Людмила села в углу. Положив на стол лакированную сумочку, она заглянула в нее так, словно сумка была бездонной. Людмила последовательно извлекла из нее пачку «Вок» с ментолом, пачку «Стиморал» и позолоченный «Ронсон». Следом за ними оттуда выполз хромированный кастет, не менее изящный, чем дамская зажигалка. На вид Людмиле было 30 с небольшим. В отличие от простоватой Насти, она производила впечатление классической стервы. Ее лоб закрывали тонкие смоляные локоны, а красивые губы постоянно двигались в какой-то таинственной полуулыбочке. И еще она не смотрела в глаза. Людмила сделала 3 затяжки и щелчком отправила сигарету в окно. «Вода горячая есть? Пойду помоюсь», — объявила она, и Костя поразился тому, с какой скоростью эти женщины осваивали чужое жизненное пространство. «Ты правда это сделал?» — спросила через плечо Настя. «Ну что они тебе говорят? 14 человек. Больше».
«Да.
У нас ты был бы на троне».
«Заманчиво. А ты почему здесь?»
«Не повезло».
«А это вамп. Ей тоже не повезло?»
«Вот сам у нее и узнаешь». Косте послышались нотки ревности. Кажется, экс-благоверная полагала, что имеет на него права. Странно, но он тоже не считал ее посторонней. Вот ведь психология. Были мужем и женой, никакого взаимопонимания. А сейчас разошлись, причем разошлись так, что дальше некуда, и... «Что и? Мне еще с лесбиянкой спутаться не хватало», — одернул себя Костя.
«Настя, давай без дураков. Какого черта? Чего тебе от меня надо?»
«Смысла?»
— невозмутимо сказала она, продолжая возиться со сковородкой. «Ты за кого меня принимаешь? Пророки в соседней палате.
У тебя началось намного раньше, и ты до сих пор не проглотил пулю, а следовало бы. Всем нам».
Она обернулась и почесала нос. Этот жест Константин помнил хорошо.
«Как можно жить, если все, что было важным, оказалось фуфлом?» — сказала она. «Работа, подруги, сапоги. Хорошо, хоть детей не завели. И что дальше? Делать вид, что ничего не происходит?»
«Придумать себе новое фуфло. Устраиваться как-то».
«Как ты? Как ты устроился, да? 14 человек. Больше. Они тебя доставали, трогали?» «Нет. Значит, есть у тебя какая-то цель?»
«Меня об этом уже спрашивали. Я ответил, что есть. Потом объяснил, какая именно».
«Ну?»
«Теперь его квартира пустует».
Настя прочистила горло и отвернулась к плите. «Цель у каждого своя», — изрек Константин. «Не будем смешивать водку с кефиром. Ешьте и отваливайте. Денег я подкину».
«И на том спасибо. А ствол не отдам».
«Подавись, он мокрый».
О прежней Насте можно было сказать, что она обиделась. Но Настя нынешняя умела только злиться. Просить и плакать она не станет. Заточку в бок и кастетом по кумполу. «Расскажи мне про ваши кланы. Что там у вас за ерунда? Прямо Сицилия».
«Итальянские кланы родовые, как на Кавказе», — проговорила Людмила, выходя из ванной. «А у нас отраслевые. Мой контролирует добычу угля, Настин — легкую промышленность».
«Олигархи, что ли?» У нас все олигархи. Что-то я не усеку вашей экономической системы. Система получше, чем здесь. У нас хоть старики по помойкам не таскаются. Мы о них заботимся.
И кто вы в этих своих кланах?
Бригадиры, не без гордости ответила Настя.
Значит, бригадир-закройщиц и бригадир шахтеров. Компания.
Ты, Костик, говоришь очень много, заметила Людмила. Можно бы и через раз.
Он нас выгоняет,
равнодушно объявила Настя. Я и сама не останусь.
Вот и славно. Константин поднялся и пошел в комнату.
Ему уже не терпелось избавиться от боевых подружек. Сделать это лучше было бы еще до прихода Петра.
«Эй, слабый пол, помогите им мебель толкнуть!»
Втроем они отодвинули неподъемный диван от стены, и пока Костя простукивал паркет, женщины сходили за тарелками. «Есть на кухне — это плебейство», — заявила Людмила, включая телевизор.
«Там
на сковородке, — сказала ему Настя, — вам на двоих, с командиром».
«Спасибо».
«Тебе спасибо».
«На здоровечко».
Константин бесцеремонно отобрал у нее вилку и поддел вставную паркетину. В узкой прямоугольной нише покоились два плотных свертка.
«Воу!» — оживилась Людмила. «Наш новый клоун!»
По телевизору говорили о Нуркины. Сегодня утром новоиспеченный политик Владислав Нуркин в очередной раз шокировал общественность, сообщил доктор. На Комсомольской площади начал функционировать так называемый пункт моральной поддержки для лиц без определенного места жительства. Моральная поддержка заключалась в раздаче футболок с изображением президента России в обмен на верхнюю одежду. При этом в каждой футболке помощники Нуркина предлагали одну бутылку водки. От желающих поменяться не было отбоя. Спустя несколько часов на Комсомольской площади и в ее окрестностях разгуливало около 200 человек с портретами президента на груди, а поскольку полученная им нагрузку водка, как правило, употреблялась немедленно, и из-за того, что большинство указанных лиц пренебрегает личной гигиеной...
«Дает!» — восхищенно воскликнула Людмила.
«Да погоди, не мешай!» — бросил Костя. «Что данное мероприятие подпадает под определение «благотворительность», и никакие специальные разрешения для него не требуются. Прибывший отряд муниципальной милиции был вынужден ретироваться, и действие продолжалось, пока у организаторов не кончились футболки. Между тем, партия Нуркина обещает в ближайшее время стать массовой. Пьяных бомжей в одинаковых маечках сменили счастливые пенсионеры с пластмассовыми подносами. Всех, кто решил вступить в партию прогрессивного порядка, Нуркин обеспечивает бесплатным питанием, но так как закон подобное вознаграждение запрещает, Нуркин нашел оригинальный выход. В местах раздачи обедов появились уведомления о том, что члены партии обслуживаются вне очереди. Формально обвинить Нуркина в подкупе нельзя, однако если человек обзавелся партбилетом, он пообедает в течение 15 минут, если нет, может простоять на улице до вечера. Вполне естественно, что очереди за бланками заявлений в первичных организациях ППП превосходят очереди за бесплатным горячим обедом.
«Прикольный дядька», — подытожила Людмила.
«Прикольно будет, когда он до власти доберется», — сказал Константин, играя желваками.
«А ты что, будущее видишь?»
«Прошлое».
«Там?»
— она сделала пальцем какое-то чрезвычайно извилистое движение, но Костя ее понял. «Он перекинутый, как и мы».
«Чем он страшен, твой Нуркин?»
Константин замялся, подбирая наиболее красноречивые примеры, но его прервал звук открывающегося замка. Сотник держал в руках ободранный деревянный ящик и цветастый моток, в котором Костя узнал Штайр. Но главный сотник был не один. Вместе с ним зашел худощавый чернявый парень с острым кадыком и любознательным взглядом мучителя кошек.
«Ренат, Костя!»
буркнул Петр и начал разуваться, но обнаружил на вешалке бейсболку и, медленно выпрямившись, посмотрел в комнату.
«Зачем ты их вызвал? Гормоны лютуют?»
«Это не шлюхи». «А кто тогда?» «Да хрен их разберет. Сестры. По несчастью. Та, что в жилетке, раньше была моей женой».
«Интересно».
Женщины выплыли в прихожую и представились. Костя почувствовал себя неловко, особенно от того, что Петр и Людмила долго не сводили друг с друга глаз. гораздо дольше, чем могут себе позволить незнакомые люди.
«А я тебя узнаю», — улыбнулась Петру Настя, и Константину стало совсем не по себе. «Ты приходил. Ну, помнишь, я рассказывала?» — спросила она у Кости.
«Ты была в таком халатике, в дырках весь. Так, я не ошибся. Костя, а, я же был у тебя. Да что ж мы? Ну что же ж теперь?»
«Ну, проходите», — крикнул он. «Столпились, как овцы. Места полно, Бориса я зарезал», — шутливо повторил Константин свое приглашение. По московскому обычаю все вперлись на кухню. Петр галантно придвинул женщинам табуретки, но Людмила, вместо того, чтобы сесть, полезла в сумочку. Достав $100, она плюнула на купюру и с размаху прилепила ее Петру на лоб.
«Я это делаю не за деньги, ясно, Женя? Он знает, о чем я», — пояснила она остальным.
«Мы о своем», — подтвердил Петр и тихо добавил. «Извини».
«О, картошку едите», — молвил Ренат, ковырнув пальцем Настино блюдо. «У нас в дурке такую же давали».
«Я прихожу к выводу, что людей кротких и положительных не перекидывает», — заключила Людмила.
«Кроткие помирают реже», — вздохнул Петр. «Ну что, полку антиобщественных элементов прибыло?»
«Борис сказал бы, полку расторможенных», — уточнил Костя.
«Хозяин квартиры», — спросила Людмила.
«А сам-то он какой был?»
«Этого мы выяснить не успели», — признался Петр. «Видел я его сегодня», — буднично произнес Константин. Кроме Петра никто почему-то не удивился. Но Петр удивился так, что хватило бы на всех пятерых.